такое будет слово. Название сегодняшней проповеди. Готов или нет? Вот я иду. Вы, наверное, думаете, что же за название проповеди такое интересное? Когда я был маленьким, мы играли игру. И эта игра была наподобие как пряток. Один человек уходил в какое-то место и отворачивался своей спиной, лицом к стене и закрывал глаза. И другие дети, они разбегались и прятались. И водила считал до 10. И потом говорил: готовы или нет? Вот я иду искать вас. И я потом шел и искал этих детишек. И сегодняшнее слово о том, что Иисус грядет, несмотря на то, готовы или нет. И Господь проговорил ко мне. И Он сказал мне: я хочу, чтобы ты поделился такими небольшими 5 уроками. Когда я приду, то они будут готовы к моему приходу. Первое, что я хочу, чтобы вы поняли, Бог никогда не приносил суд без того, чтобы предупредить людей. Я был отцом, у меня есть дети. И иногда мне приходилось дисциплинировать их. Но прежде, как я их дисциплинировал, то я разговаривал с ними и объяснял, почему я это делаю. Потому что если ты не скажешь им, то они не поймут, почему вы их лупите или почему вы сердитесь на них. И единственная причина, по которой я дисциплинировал их, это чтобы скорректировать их, исправить. Это не потому, что мне хотелось побить моих детей. И Бог, Он тот же самый, Он наш Отец. И Он обращается с нами таким же образом. Позвольте мне дать вам несколько примеров. А первый пример – это Адам и Ева. И вы знаете, что Адам и Ева, их попросили из Эдемского сада. Потому что они сделали то, что Бог сказал им не делать. Говорил им не трогать и не кушать плодов с дерева познания добра и зла. Бог сказал им: если вы это сделаете, то вы умрете. Ну, если мы помним, что они сделали это. И Бог судил их, и они умерли. Другая история, другой пример, по которым я хочу поделиться с вами, это когда было наводнение, потоп. И мы знаем героя Ной. Мы все знаем эту историю про Ноя. Бог видел, что зло было таким ужасным на земле, Он был готов уничтожить каждое живущее существо на земле. Но он не сделал это сразу же. Он сказал Ною. Он сказал Ною, чтобы он пошел и говорил людям о том, что суд идет, если они не изменят свои пути. И он обличал двумя способами. Первое, это когда он строил лодку. Это заняло очень много лет, чтобы построить этот... И люди смотрели на этот ковчег и думали, для чего он строит такую большую лодку? Но Ной знал, что потоп скоро придет. Библия говорит, что Ной, он был проповедник праведности. И Ной, когда он строил ковчег, он проповедовал тем работникам и людям вокруг, вам нужно покаяться, потому что идет потоп. И Бог сказал мне построить этот ковчег. Вы знаете, что интересное в этой истории? Только 8 человек были спасены на этом ковчеге, Ной, его сыновья и их жены. Я думаю, что было бы спасено гораздо большее количество людей, если бы они покаялись и поверили его слову. Потому что на ковчеге, на лодке было гораздо больше места для большего количества людей. Но они проигнорировали его предупреждение. И они умерли. Вы знаете, что Бог, Он милостивый. Библия говорит в Псалме 103:8. Господь, Он милостивый. И благостливый. Он медленный на то, чтобы злиться. И он велик в своей любви. Также он сказал, что мой дух также слово говорит, что мой дух, он не будет... Нет, не гневается, а не будет продолжать сюсюкаться с нами. Как родитель, как отец. Я говорю своим детям, не делайте это, не делайте того. Иногда я им говорю даже больше, чем однажды, один раз. Потому что я не хочу наказывать их. Я единственное, что я хочу, чтобы они сделали то, что я прошу их сделать. И если они не исполняют то, что я их прошу, тогда я их наказываю. И Бог тот же самый. Он не хочет наказывать. Вы должны помнить, что ад, он изначально был сотворен для дьявола и его ангелов. Он не был предназначен для людей. И причина, по которой люди идут в ад, причина, по которой люди идут в ад, это потому что они бунтуют против Бога точно так же, как сделал сатана. Мы все были бунтарями до того, как мы были спасены. И поэтому, если бы мы не были спасены, тогда наш путь был бы только в ад. Но милосердный, любящий, благословенный Бог, который просто велик своей любви, Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы умереть за наши грехи. А следующее, о чем я бы хотел поговорить с вами. Мы все знаем историю исхода. Когда Бог взял миллионы еврейского народа из Египта, и потом Он судил Египет. Послушайте. Это не случилось просто в одну ночь. 400 лет до того, как они вышли из Египта, Бог проговорил к Аврааму. Послушайте, что Бог сказал ему. Знай наверняка, что твои потомки будут странниками в земле, которая не будет их землей. Где они будут порабощены и будут рабами в течение 400 лет. Но я буду судить тот народ, которому они будут служить. И после этого твои потомки выйдут оттуда с большими богатствами. Но несмотря на это, грех амаритян не был еще завершен. Аммонитяне были там, в земле Канаан, которую Бог обещал евреям, как землю обетованную. Но аммонитяне жили там, и они были греховны, но они должны были нагрешить достаточно, чтобы как бы эта чаша греха переполнилась, чтобы Бог судил их. И это заняло 400 лет. Вы видите в этой истории, как Бог ожидал и предупреждал. Вы должны понимать, что в те дни существовало познание Бога. Но многие народы и многие люди, они просто отказались от этого. И они пошли служить идолам и лживым богам. Они пошли своими путями. И поэтому Бог судил их. Но Он ожидал 400 лет, чтобы это случилось. Это что-то такое необыкновенное. Остановитесь и подумайте даже об этом минутку. Никто из нас, даже если мы были спасены, после этого не согрешили. То есть каждый из нас согрешил даже после того, как мы были спасены. И это же замечательно, что Бог не бьет нас сразу же. Тот же самый день, когда мы согрешили. Тот же самое время, когда мы сделали что-то неправильно. Но Он дает нам время сокрушиться и покаяться. И Библия говорит, что если кто согрешит, они говорят, подойди к алтарю, покайся в грехах, и он праведный и верный, и он простит твои грехи и очистит тебя от всякой неправедности. Это же прекрасно. Он дает нам время. Но мы должны быть осторожны. Те проповедники, которые приходят. Мы должны быть осторожны тех проповедников, которые говорят, что у вас есть время. Это неправда. Вы не знаете, сколько у вас еще времени. Дайте мне рассказать вам историю про моего дядю. Я люблю своего дядю и свою тетю. И мои дети тоже любили их, и мы всегда их навещали. Но они не были спасены. И я всегда говорил с ним про Господа. Но мой дядя, он всегда шутил над этим. И он всегда шутил надо мной и говорил шутки про Иисуса. Но несколько лет позже ему поставили диагноз рака. И это дошло до такого, что он был на своей смертной кровати. Он умирал. И когда он умер, меня не было в городе, потому что я работал на железной дороге. Я приехал обратно в город, и мне сообщили, что он умер. И вот еще что они сказали мне. А в последний день, когда он был на своем смертном одре, он взывал к окружающим и говорил: «Позовите Сэма, мне нужен Сэм, я хочу поговорить с Сэмом». Потому что он совершенно забыл про то, что я говорил ему о спасении. Что ему нужно было всего лишь только поговорить самому с Богом. Потому что может быть такое, что может присутствие быть разума, но можно забыть это слово, это сообщение. Если даже вы живы. Ад будет заполнен людьми, которые говорили, что у меня все еще есть время, которые покинули церковь, и, может быть, у них случилась авария, они умерли. И это уже поздно. Вы помните ту историю про богатого мужчину? У него было столько много богатства, что ему нужно было купить еще одно хранилище, чтобы хранить там все. У него столько было много всего, что Библия говорит о том, что он просто сидел, кушал и веселился. И Иисус назвал его неумным, глупым. Он сказал: «Сегодня Он сказал, что сегодня ты умрешь». И он спросил: «И кто наследует все то, что ты имеешь?» Это заставляет нас остановиться и подумать минутку. Библия, потому что говорит, что мы ничего не принесли в этот мир. И мне нравится, как Петр сказал об этом. Он сказал, что это точно абсолютно, что ничего вы с собой не возьмете после смерти. И это включает меня. Это все остается здесь. Если вы уже в определенном возрасте, может быть, вам нужно начать уже раздавать вещи, которые у вас есть. Мне 74. И Библия говорит, Библия говорит, что жизнь до 70, но силой можно дожить до 80 лет, и это благословение.
So, I have started
я начала отдавать вещи, которые у меня есть. И потому что время приходит, и я начинаю раздавать вещи. А последний пример. Кто помнит историю про Иона? А когда Бог послал Иону в город Ниневия. И жители Ниневии, они были ассирианами. И они держали в плену Израиль. Потому что Бог отправил ассириан, чтобы они держали в плену израильтян, потому что они отошли от Бога. И он послал ассирийцев, чтобы они судили израильтян. И израильтяне, они ненавидели ассирийцев. И он не мог никак понять, почему Бог посылает его к израильтянам для того, чтобы он призвал их к покаянию. Он отправлял их не к израильтянам, а к ассирианцам, чтобы они покаялись. И он не понимал, ведь они не были израильтянами. Жители Ниневии, они не были евреями, то есть они не знали Бога. Они были язычниками, и Иона не понимал, почему Бог посылает его к ним. И тогда это точно так же, как и сегодня. Многие евреи думают, что Бог заботится только о них, что они избранный народ, что они избранные, что им не нужно делать ничего. И мы знаем, что это неправда. И мы знаем, что они ослеплены, потому что они не поверили Евангелие. Но Бог показывал свою любовь к ассирийцам, потому что Он послал Иону к ним. Иона пошел к ним, и он проповедовал. И Бог помазал его проповедь так сильно, что царь Ниневей, что он заставил весь народ поститься, что даже животные должны были поститься. И они покаялись. И они покаялись во всех своих грехах. Вы можете себе представить, весь город, вся нация покаялась. Что Ниневия это был самый большой город в те времена. Библия говорит, что это был такой большой город, что 3 дня занимало, чтобы проехать вокруг этого города. И они были спасены. Но позже, примерно около 100 лет позже, Бог судил их, потому что они отошли от Бога. И против ассирийцев он отправил другую нацию, чтобы они уничтожили их, Мидиан. И мы видим в этой истории снова, что Бог предупреждает, Он очень терпеливый, но скоро или поздно Его терпение заканчивается. Когда я был маленький, моя мама, она была очень терпеливой со мной. она предостерегала меня и предостерегала и предостерегала. Но если она говорила одну вещь, то тогда, да, если она говорила одну вещь, тогда я знал, что все кончено. Когда она говорила мне вот эти слова, тогда я знал, что за этим последует. Она смотрела на меня и говорила: «Самуэл, говоря с тобой, то же самое, как говорить со стеной. Ты можешь говорить со стеной, и стена ничего не делает». И это то же самое, что она мне говорила. И тогда я точно знал, что мне лучше поспешить и сделать то, что она просила меня сделать. Вот, или она будет наказывать меня. Суд идет. И тогда, в те годы, я не был очень умным. И я... На меня было спущено много суда, наказания. Давайте теперь поговорим о сегодняшних днях. Иисус снова идет, снова грядет. А вы согласны? Все согласны с этим? Все согласны с этим? Он возвращается, он грядет. А не он ли сказал, что он придет как вор ночью? Он сказал так. Это же удивительно. Он предупреждает нас. А представьте, если вор пришел к вам. Я ограблю твой дом. Но я не скажу тебе, когда. Что ты сделаешь? Ты приготовишься, если тебе вор скажет про это. Ты приготовишься? Я расскажу вам о своих братьях. Они жили давно. Когда времена были такие, что в Детройте ты мог пойти спать, что можно было только вот эту первую дверь, которая вот как стекло, только ее закрывать и все. И другая дверь, она была открыта. Но в ту ночь пришли воры. Они зашли прямо в дом. И они стали смотреть, что бы они могли украсть. Но они не могли ничего найти. Его брат был диабетиком. А и они ничего не делали, это два братья. Они просто лежали, спали, ничего не делали. И в доме поэтому ничего у них не было. Но послушайте, что случилось. И воры были так очень сильно расстроены, что у них ничего в доме не было. Что они побили моих братьев. Они сказали, когда в следующий раз мы придем, вам лучше что-то иметь в своем доме, чтобы нам можно было что-то украсть. Верьте или нет, когда Иисус придет, как вор в ночи, то нам лучше иметь что-то. И сегодня мы поговорим с вами об этом, и Господь дал мне эти три вещи, которые нам нужно иметь перед Его приходом. Дайте мне вам прочитать из Ефесян, 5 глава, 17-18 стихи. Первое, что Он нам говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. А что воля Божья? И не упивайтесь вином, от которого... от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Это первое, что Он нам говорит. Он говорит нам, не будьте глупцами. Найдите, что же Бог хочет, чтобы вы сделали. Это очень просто. Возьмите Библию и прочитайте. Как насчет того, чтобы прийти в церковь? Послушайте, что Петр говорит. Петр сказал, что когда вы видите, что этот день грядет, когда придет Иисус, ободряйте друг друга. Ободряйте друг друга любить. И служить друг другу. Ободряйте друг друга, говоря, ты знаешь, Иисус грядет, я люблю тебя. Тебе не следует этого делать, потому что Иисус скоро придет. Я хочу, чтобы ты попал туда, куда нужно. Я хочу, чтобы ты... И не оставляйте собрание своего. А другими словами, не переставая ходить в церковь. Как некоторые делают, которые не ходят в церковь. А когда ты посмотришь вокруг себя, и даже в нашей церкви, иногда возникает вопрос, а где же люди? 2 недели назад я один из пасторов, я поднял телефон, и я стал звонить членам нашей церкви. И знаете, что я сказал? Я сказал, что я люблю их. Что я скучаю по тебе. А все ли в порядке у тебя? А некоторые были больны. Некоторые выехали из города. А некоторые просто не пришли. Но вы видите, по какой-либо причине, если это не хорошая причина, им следовало бы быть в церкви. Потому что в церкви Бог хочет сказать, какова же Его воля в твою жизнь. Потому что Он использует своих служителей. Он использует вас, который служит нам. Если бы моя сестра, которая стоит рядом со мной, не пришла бы сегодня, чтобы делать перевод, то я был бы потерян, как клоп. Но вы видите, и она приходит и служит. Я благодарен. И она получит награду за это. Вы не получите награды, если вы не работаете. Некоторые попадут в рай, но не будет награды, потому что они не сделали ничего. Вы видите? И не хотели ничего делать. Итак, что же нам следует делать, если мы знаем, что Иисус грядет? Ну, одно из того, что нам нужно делать, я вам говорила, что нужно читать Библию, и там мы можем прочитать, что нам нужно делать. Но Господь дал мне то, что я хочу с вами поделиться сегодня. Это то, что я познал много лет тому назад. Я забыл об этом. Но наш пастор Лена, она проповедовала об этом несколько месяцев тому назад. И в своем слове она напомнила мне об этом. И вот что это есть. Это проблема Марты. Послушайте, что Иисус говорит об этом. В Луке, глава 10:38-42. Случилось, что Иисус пришел в деревню. И определенная женщина по имени Марта, она пригласила, имела его в своем доме. И у нее была сестра по имени Мэри, и которая сидела у ног Иисуса и слушала его слово. Она сидела у его ног и слушала Иисуса. Потому что Иисус, Он давал им слова жизни. Сколько, может быть, было таких ситуаций, когда мы сидели, и Бог хотел нам сказать слова жизни, но у нас не было времени слушать Его. Но Марта, она была отвлечена тем, чтобы служить. Она готовила кушать и приносила еду людям. Но вы можете себе представить, как она была очень занята. Это случается после служения. Это мы, когда мы очень заняты. И если бы Иисус вошел к нам, когда мы кушаем, мы бы сказали: а кто это такой? И что ты хочешь? Ты хочешь покушать? Он бы, наверное, сказал: нет, я хочу сказать вам слово. Марта говорит Иисусу: скажи моей сестре Марии, чтобы она помогла мне. И она говорит: что, Господь, тебе все равно, что моя сестра оставила меня, чтобы я служила одна. И скажи ей, чтобы она пошла и помогла мне. Но Иисус сказал ей, Он сказал: Марта, Марта, ты взволнована и озабочена о многих вещах. Но нужна только одна вещь. И Мария, она выбрала правильно. И это не будет забрано у нее. О чем он говорил? О чем он говорил? Это о тех словах, что они не будут забраны от нее, которые она сидела и слушала около его ног. Он давал ей духовную еду. Марта, она была озабочена тем, чтобы дать людям естественную еду. Но с естественной едой ты покушаешь, и потом ты снова голоден. Но с духовной едой ты можешь кушать это всегда. В 70-х годах, если бы вы были в Детройте, вы бы видели меня в газетах, на различных радиостанциях, христианские радиостанции. Потому что я побил некоторые рекорды в стряпании и готовке. Я был первый мужчина, который получил большой приз, grand prize, в хлебопечении, в печенье, на ярмарке всего Мичигана. В течение 100 лет до меня никто этого не делал, но я получил этот приз. И они пришли, и я был на первых страницах газет. И пришла радиостанция национальная, и они освещали это событие. И христианская радиостанция, они приглашали меня к себе в течение нескольких последующих лет, чтобы я давал им уроки хлебопечения. То я был очень знаменит. И я был такой знаменитый, что я продолжал это делать, и люди просили меня об этом. И я учил, я давал уроки. Я был так занят. И однажды ночью я был в церкви. И Господь проговорил ко мне. И Он сказал мне: «Марта». Он назвал меня Мартой. Я сказал: «Мое имя Сэм». Но я знал, о чем он говорил ко мне. И он сказал мне: «Перестань печь. Ты теряешь свое просто время на то, что ты занят этим хлебопечением». А почему это важно? Я скажу вам почему. Библия говорит нам, одно из вещей, которые Иисус нас предупредил, чтобы мы не делали это в последние дни. Я прочитаю вам. У меня нет написано стиха, я просто перескажу это своими словами. Он сказал, что нам не следует. Я написала это рукой. В Луке 12 глава. Луки 12 глава. Пожалуйста, я думал, что я написала это. Я хочу зачитать вам это.
And
дайте мне еще сказать вам кое-что про Марту. Иисус сказал, когда мы будем видеть день Его прихода, и этот день приближается, то нам не следует быть пьяницами, то есть Иисус нам говорит не быть пьяницами, не напиваться и не делать что-либо в избытке. То эти действия, то, что вы делаете в избытке, слишком много чего-то, оно приведет к тому, что вы можете потерять веру. То когда я делал, я пек очень много, у меня не было времени читать Библию, молиться. Это было просто все в моей голове. А сегодня это даже хуже, потому что в сегодняшний день у нас есть компьютеры. А все, что вам интересно, то если вам что-то интересно, вы можете смотреть это в течение 24 часов 7 дней в неделю. Может быть, это готовка еды, может быть, это какие-то игры. Вы знаете, некоторые люди, они играют в компьютерные игры все время. И я говорю о хороших вещах. Они не грехи, потому что мы знаем, что грех есть. Вы, конечно, человек тоже может грешить на компьютере. Я хочу, чтобы вы поняли это. Не только мужчины. И я служил некоторым женщинам, которые подсаживаются на порнографию. Вы можете делать хорошее или плохое, конечно же, вы не должны делать плохое. Вы можете делать и хорошие вещи, и тратить на это столько много времени, что у вас не будет времени для Господа. Вы не можете дождаться, когда вы сядете за компьютер, поиграть игру или сделать, что вы хотели бы сделать. И нет времени для Господа. Но с другой стороны, вы можете потратить слишком много времени на Господа. И тогда вы можете сказать, ну как же это может случиться? Я поймал вас, да? Вы, наверное, ожидали, когда я это скажу. Как же я могу сделать это? Дайте мне объяснить вам это. Когда я был спасен, примерно 5 или 6 молодых людей возраста 25 лет получили свое спасение вместе со мной. И я был единственный, кто был женат в то время. И те 5 или 6, они были как Павел. Потому что Павел говорит в Библии, что я желаю, чтобы вы были как я. Не женаты, чтобы ничто не отвлекало вас. Чтобы для того, чтобы служить Господу. Потому что все это время у меня есть, чтобы служить Ему. И те 5 других людей, потому что они были не женаты, они постились, они молились. И когда они приходили в воскресенье в церковь, Они пророчествовали. Они говорили на языках и интерпретировали языки. Они ложили руки на людей, они исцелялись. И все, что я делал, я просто сидел в церкви. И я очень, мне было завидно. И я сказал Господу: Господь, я желаю, чтобы им я не был женат, как апостолы, чтобы я действительно работал на Тебя. И на следующее воскресенье, после того, как я сказал это Господу, один из служителей, он преподавал в воскресной школе. Мы сегодня, и он сказал, сегодня мы будем говорить про Петра, женатого апостола. И я сказал, кто? И я спросил, что? Апостол какой-то был женат? И я не знал этого. И я сказал, хорошо, Господь. И я закрыл свой рот. Но вот что случилось позже. Мы жили в доме, и там была только одна ванная комната. Была одна туалетная комната, и наша семья имела 4 детей. Я очень хотел ходить в церковь по пятницу. Я приходил с работы. И я был уже готов идти в церковь. И моя жена сказала, что у них забился туалет. Я сказал, что случилось? И один из детей, он просто смыл туда игрушку свою в туалет. Я сказал, о Боже. И я сказал, что мне нужно поднять туалет. И тогда я не успею в церковь. И я был очень сердит. Я не мог пойти в церковь. Я злился, да. Но Господь проговорил ко мне прямо в этот момент. Я не знал, что это было в Библии. И Господь сказал мне, послушай, ты женатый мужчина, ты отец, у тебя есть работа, и ты также еще служишь в церкви. И со всем с этим у тебя нет столько много времени. Твое время, оно разделено. И я ожидаю, что ты будешь заботиться о своей семье. Ты должен вначале это делать. Потому что в Библии сказано, что если мы не заботимся о своей семье, тогда мы хуже, чем неверующие. Вы не знаете, со сколькими служителями я говорил, которые хотят быть служителями, но у них нет времени для своих семей, нет времени для детей. Это мое призвание, они говорят, мне нужно это сделать для Господа. Они говорят своей бедной жене, ты должна понять, я Божий мужчина. Ну, вы можете догадаться, что, наверное, она найдет себе другого мужчину. И это случается очень часто. Я говорил своим ученикам. Они всегда были далеко от своего дома на железной дороге. Я говорил им всегда, ваши жены любят вас.
It's like a gas ring, your stove at home in the kitchen.
Это вот регулятор газа на печке, который вот включает, выключает газ. Если вы включите печку на высокое, то кастрюля нагревается очень быстро. И когда все готово, то вы немножечко это просто опускаете, но все равно оставляете огонь, чтобы оно было теплым. Но это только на короткий период времени. И я говорил своим ученикам, я говорил, что ваши жены, они не печки. И когда вы приходите домой, вы не должны ожидать, что ваша жена будет горячая, горячая, горячая в любви. Когда вы уходите на железную дорогу, уезжаете, это как бы вы выключаете это на низкий огонь. Она не будет насыщаться на этом низком огне. И если ваша жена хочет вас, то вам нужно просто оставить эту работу и найти другую работу. И другую вещь, с которой Господь поделился со мной, это как ловушка, которую Он со мной поделился. Вы должны понять, что у меня не было слишком много свободного времени. Мое время было разделено. И Господь сказал мне, а ты помнишь историю про вдову и два? История про вдову и две монетки. И в синагоге там было очень много богатых людей. И все давали деньги. Но вдова, а у нее всего лишь было 2 копейки. И она положила эти 2 копейки в сокровищницу, и у нее больше не было ничего. И Иисус сказал, что она положила гораздо больше, чем те, которые на самом деле вложили большие количество денег. Потому что она отдала все, что она имела. И Господь сказал мне, Он сказал, что у тебя немного времени, но отдай его все мне. И я буду обращаться с этим временем, как я сделала с этими монетками для этой вдовы. И вот что случилось. Я ушел с работы железной дороги в Детройте. И когда я уже заканчивал свое путешествие, они нас поселили в гостинице, когда придет время возвращаться обратно. И когда мы спали, перед тем, как ложиться спать, мы выходили в город, и мы кушали, делали разные вещи. Но это было мое свободное время. И что я сделал? Я постился, я молился, читал свою Библию. И это не заняло столько много времени. Может быть, у меня было всего там час-полтора. Но послушайте, что случилось. Первый раз, когда я сделал это, я пришел в церковь в то воскресенье, после того, как он вернулся. И Господь проговорил ко мне. Он показал мне стих Библии. И во время прославления я встал и сказал, что Господь сказал мне. И когда я сказал им это, и в тот же момент Дух Святой коснулся женщины. Она поднялась, начала говорить на языках и получила крещение Духом Святым. А Дух Святой коснулся другую женщину. Она тут же была моментально исцелена. Без всякого моления, без молитвы, без всего. Это просто было мое свидетельство. Вы видите, как, насколько вы важны в церкви. И иногда я спрашиваю вас, может быть, Господь сказал вам что-то, чтобы поделиться с нами. Потому что Библия говорит, когда мы собираемся вместе, может быть, у кого-то есть песня, у кого-то есть свидетельство, может быть, пророчество, что если что-то вам дал Господь, чтобы поделиться с церковью, то вы не можете себе представить, сколько многих вы можете благословить этим. Может быть, Господь хочет использовать вас, чтобы благословить всю церковь. Но Он не может это сделать, если вы не сделаете ничего. Я хочу с вами поделиться еще, что случилось вместе с тем, что... В те времена вышло учение. Это не было от Бога. Это было от человека. Какой-то человек, он придумал это учение. И это учение, оно стало преподаваться во всех церквях. И оно говорило о том, что нам нужно отдавать десятую часть нашего времени Господу. Остановитесь и подумайте об этом. Каждый день, да, каждый день по десятую часть отдавать времени Господу. 24 часа в сутки. Если вы должны отдавать десятую часть времени дня, то это 2,5 часа. 2 часа и 40 минут – это то, о чем они говорили. Я попробовал это. Знаете, вы не можете это сделать. Но представим, что я сделала это в течение часа. То на следующий день я должен сделать, добавить это время, которое я не провел с Господом, добавить к следующему дню. И если я не сделала это все время в следующий день, тогда я должен это сделать в третий день. Это закон, который был сотворен человеком. А Бог никогда не говорил, чтобы мы делали это. Он говорит, молитесь всегда. Это больше, чем десятая часть. Как вы можете это сделать? У вас есть Дух Святой в вас. Когда вы не молитесь, то Дух Святой вас молится. Вы можете ехать в машине или делать какие-то домашние дела, и вы можете молиться на языках. И позволить Господу ходатайствовать за вас. То это первое, что Господь сказал мне, был синдром Марты. И нам нужно быть осторожными, чтобы не связаться с этим, не стать Мартами. Чтобы у нас всегда было время для Господа. И последнее, о чем я хочу вам напомнить. Послушайте. Павел говорит нам, что мы бежим мы бежим на перегонки, кросс, мы бежим на перегонки. Мы с Таней смотрели на марафонские забеги. Смотрели по телевизору Олимпийские игры, там, где на лыжах 50 километров они идут. И это было просто удивительно, смотреть всех этих людей. Они сделали меня, что я устал просто. Я, смотря на них, уже устала. Я думала, как они могут 50 километров идти на лыжах? И они должны были поворачивать на определенных флагах, и если они делали неправильный поворот, они были дисквалифицированы. Если они падали, то они уже выходили из соревнования. Это было что-то. Но самое главное, ты должен следовать правилам. И мы должны делать то же самое. Это последний стих из Библии. 2 Петра, 2 глава. 3 глава. 2 Петра, 3 глава, с 1 по 13. Послушайте. И он сказал следующее. 2 Петра, 3 глава, с 1 по 13. А помните, я просил вас пообещать мне? А помните, я просил вас, когда вы пойдете домой, прочитайте всю эту третью главу? 2 Петра, 3 глава. Где он говорит о приходе Иисуса Христа. Люди будут говорить, Иисус не грядет. Но он напоминает им, нет, он грядет. И суд Господний, он также приближается. Не забудьте это. Потому что оно пришло, когда был потоп. Другие примеры. И он также сказал, что, как Господь, что нам нужно быть терпеливыми. Он хочет. Второй Петра, 3 глава. И стих 14. И он говорит, вот. Итак, возлюбленные, ожидая его, подчитесь явиться перед ним нескверненными и непорочными. И долготерпение Господа нашего почитаете спасением. И в 12 стихе он говорит, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. И вот что это означает. Когда мы смотрели эти соревнования по лыжам, когда они приближались к линии финиша, они начинали двигаться быстрее, 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 быстрее. И Петр говорит нам в точности то же самое. И я много раз с вами делилась о том, как это будет выглядеть, когда Иисус придет. И мы знаем, что это уже приближается, это здесь. И мы на финишной линии. И сейчас это время. И все, что Бог хочет, чтобы мы совершили. Мы должны быть энергичными и делать это. Искать Бога. Найти себя в Нем. Быть наполненным Духом. И делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. И спрашивать Господа, а готов ли я? Если спрашивать Господа, если ты придешь сегодня, готов ли я? И тогда вы сделаете это. Потому что Он верный, чтобы отвечать на такого типа молитвы. Помните, готов или нет, вот Он идет. Аминь. Давайте встанем. Сегодняшнее слово не для того, чтобы вы напугались, но напомнить вам об этом большой надежде, которая у нас есть, чтобы увидеть Иисуса. Мы должны всегда видеть это вот перед нами. И не позволить всем тем вещам, которые случаются в мире, в наших семьях или вокруг нас, чтобы забрать наш взгляд от того, что мы смотрим на Иисуса и как Он грядет. И я хочу быть готов, когда Он придет. И я хочу взять с собой вас тоже. Если давайте склоним наши головы и возьмем минутку или две и скажем: Господь, освети своим светом мое сердце, самые глубокие, самые темные места моего сердца. Покажи мне те части моего сердца, которые должны быть очищены. Покажи мне то, что я должен делать, чтобы исполнять Твою волю. Напомни мне, Господь, если я начну становиться как Марта. Напомни мне, Господь, что я должен жить святой жизнью, если я хочу видеть Тебя. Напомни мне, Господь, что завтрашний день Он не обещан. Пожалуйста, держи меня, чтобы я был готов.